Всем привет! Меня зовут Юрий Попов, я играю в большой теннис. Это третий подкаст из серии подкастов «Больше, чем теннис». И сегодня в нашей студии интереснейший гость Алексей Молодцов. Алексей занимается строительством теннисных кортов, и сегодня он расскажет об особенностях технологии строительства, о разнице покрытий и расскажет об истории тенниса. И будет загадано несколько загадок. Ответы на них вы узнаете, услышав наш выпуск. Удачного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Юрий Попов, я играю в большой теннис. Это третий подкаст из серии подкастов «Больше, чем теннис». И сегодня в нашей студии интереснейший гость Алексей Молодцов. Алексей занимается строительством теннисных кортов, и сегодня он расскажет об особенностях технологии строительства, о разнице покрытий и расскажет об истории тенниса. И будет загадано несколько загадок. Ответы на них вы узнаете, услышав наш выпуск. Удачного прослушивания!
С вами сегодня замечательный, интересный гость Алексей Молодцов. Алексей сегодня про себя расскажет, чем он занимается. Ну, я вкратце скажу, что познакомились мы через нашего общего знакомого Максима Шевелева. Человек из севера.
Тоже из теннисного мира.
Из теннисного мира, да. И сегодня мы поговорим, конечно же, о теннисном опыте Алексея. Но помимо этого у нас очень интересная тема. Алексей занимается строительством теннисных кортов, создает теннисные корты,
да,
знает
много,
про клубы.
Много лет, можно сказать, со второй половины прошлого века. Да.
Вот, и он сегодня нам расскажет секреты, как с точки зрения теннисиста, как теннисный корт, его покрытие влияет на здоровье. Да.
Да.
И с точки зрения того, кто хочет заняться этим бизнесом и построить корты, да, что
да,
это,
да,
как?
Есть такая, да, у меня интересная информация о том, что почему у меня такая ступенька произошла, перескок такой. Вдруг я в детстве занимался велоспортом 8 лет, но, правда, на «Динамо» в Санкт-Петербурге. И там наблюдал много лет старые корты, грунтовые, которые тоже послевоенные, они в идеальном состоянии. Я приезжал, отдыхал после тренировки на трибуне кортов. Было время хорошее, летнее. Смотрел соревнования. Вот. Закончил институт педагогический Герцена, факультет физвоспитания в Питере. И вдруг, поработав там 2 года учителем физкультуры в начальных классах, я понял, что я хочу строить теннисные корты. Потому что после института я в армии увидел корты, в Калининграде я служил в связи радиотелеграфистом. Я увидел корты, на лючках которых написано 36-й год Мюнхенской Олимпиады. Грунтовые корты в идеальном состоянии. Смотрю, трибуны вроде современные уже. Ограждение тоже современное. А лючки дренажные. Подхожу к старенькому человеку. Там был такой актив, 3 старика, которые ухаживали. Им за это давали четверг и субботу бесплатно играть. Это корты «Спартак» у зоопарка «Калининград». Они говорят, так это же «Кёнигсберг» был. Это же корты. На них Олимпиада проходила 36-го года. Только в Мюнхене легкая атлетика, там футбол и борьба. А здесь, в Кёнигсберге, теннис, гимнастика. Я говорю, да не может быть, вы лючки, наверное, шли, наверное, знаете, на помойке и принесли эти, и закрыли дренажные. Нет, говорит, открой, посмотри, как там все устроено. И вот с изучения дренажной системы этих кортов, с изучения того, из чего состоит теннисит, из чего он складывается, какие фракции, в какой пропорции. И больше того, когда мне этот один дедушка старенький, сейчас скажу, Алексей Николаевич его звали, сказал мне, что это вечный материал. Я говорю, как же, может быть, ничего нет вечного. Он говорит, есть. Глина, песок и обжиг, это кирпич.
Что ему будет?
Что ему может быть, если эти материалы веками лежали в земле и так? Я удивился, думаю, и в самом деле дедушка говорит правду. Больше того, спустя 30 лет я на этих кортах побывал, на грунтовых. Когда уже в Питере у нас своя фирма с 85-го года, я на Елагином, на Крестовском, на Каменном острове делал корты, которые до сих пор исправно работают. Оказалось, что я попал в какую-то команду питерскую ветеранов, и «Лукойл» фирма нам оплатила поездку с гостиницей, с самолетом на турнир на теннисный в Калининград. Я с удовольствием поехал. И больше того, что мое удивление было совсем бешеным, с ног сшибающим, когда я узнал, что будет соревнование именно на этих кортах.
С этими люками.
Да, я посмотрел, как же может такое быть, что я когда в армии служил, эти корты немножко помогал старикам подравнивать. Ну, потому что я в училище инженерных войск служил, в отделении связи, батальон связи. И играл иногда по воскресеньям с генералами на этих кортах. И спустя 30 лет я обалдел, да. Они в таком же идеальном состоянии. Правда, старичков тех я уже не встретил, но другие люди ухаживали за куртами. Но они сказали, именно вот этот вот Алексей Николаевич и еще Михаил Иванович, они нам передали технологию. С тех пор я в договоре пишу, когда строю грунтовые корты. Но не хард, конечно, не искусственную траву, а именно грунтовые корты. Я пишу в договоре гарантия 100 лет. Мне в то время еще говорили, Алексей, тебе 40 лет, сейчас мне 60 будет через год. Я до сих пор это пишу в договорах. Мне говорят, как же так, ты пишешь...
Кто ответит?
100 лет гарантия, да, тебе 40.
Сыновья, дети.
И вот мне приходится, да, пока рассказывать про эти корты, люди некоторые побывали, посмотрели их, и тогда они начинают верить, да. Ну а то, что мы с 85-го года делали в Питере, все корты исправно работают, все в хорошем состоянии, вот. Ни одного харда, ни одной искусственной травы, которая проработала бы больше 10 лет, я не видел за свою жизнь. Да, вот такие, видите, маленькие такие
интересно.
Вещи. Да.
Судьбоносное, получается, было калининградское событие.
Да, и вот с дипломом, можно сказать, учителя физкультуры, педагогический институт Герцена, можно сказать, преподавателем я так и не поработал. Хотя меня тоже тянуло и школа, и дети. И мне нравилось делать кувырки с первоклассниками в спортзале. Вот. Но как-то меня так развернула судьба в другую сторону. И вот сейчас, много лет спустя, когда мы приобрели такой большой опыт по вот этим всем строительным делам, по изучению грунтов для теннисных кортов, больше того, да, сейчас меня иногда приглашают дать какие-то рекомендации даже в проектные институты в Питере. Да, проектный институт номер один есть такой.
Чем занимается?
Технологии. Проектируют разные плоскостные спортивные объекты, большие стадионы. И приглашают, потому что есть такие нюансы, а как выяснилось в моей жизни, нюансы — это самое главное.
Как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича.
Да, да, мелочи и нюансы оказалось самое главное, да. Потому что я так это сравниваю с тем, что ты можешь строить Мерседес, а потом только внутри не ту панель поставишь или не те ручки, и это...
Уже не Мерседес.
И не продается, и не поедет.
Ну, получается, что это же тоже не все это понимают, да?
Да, это как раз, да, эти вещи, тонкости, да, бывает, что упускают некоторые, и поэтому, да, не получается продукта. И вот такие вот интересные вещи, да. Но хотя и с нашим опытом строительным мы последние уже 15-20 лет и с хардами работаем, и с искусственной травой. В Гродно мы делали в 97-м году первые травяные корты и футбольное поле для техникума физкультуры Гродненского. Вот. Они до сих пор тоже, я приезжал туда, смотрел, в мае там проходит турнир ветеранский. Вот я съездил, посмотрел, поучаствовал. Вот. Больше того, я как строитель еще и параллельно сам участвую на этих кортах. В теннис играю и участвую во всех ветеранских турнирах. Гродно, Иваново, Выборг, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Вот. Доигрался до того, что на харде доигрался до того, но зимой грунтовых кортов у нас мало было, и они у нас, кстати, дороже, чем хард. Играл лет 10 на харде. 3 раза в неделю по 2 часа серьезные матчи. Ну и кончилось тем, что это сейчас тазобедренный сустав поменялся. Но оказалось, что в Питере делают так хорошо операции, что можно играть и с тазобедренным.
Даже
сейчас
так.
Же этот Мара играет, Энди Мара.
Мэр, да, он же после операции.
И он, да, полез даже в ATP-тур играть одиночку, но потом, правда, понял.
Я вчера смотрел его матч с Федерером.
Да,
то ли это был показательный матч.
Ну, может, старый, наверное.
Мастерс, ну что-то...
А может, показательный какой-то. Но он играет, да. Оказалось, что суставы очень здорово в Питере.
Ну, это как раз к вопросу о том, и вот хотелось бы затронуть, как покрытие может влиять на здоровье
ног. Ну, вот на самом деле... если правильно говорить, на опорно-двигательный аппарат.
Да, опорно-двигательный аппарат. Да,
вообще наша жизнь, она со временем, конечно, все потихоньку изнашивает и оседает, и позвоночник, и все эти межпозвоночные диски, и хрящи, и все. Но, конечно, игра на харде, она, если честно, здоровья не прибавляет. Там все эти удары пятками, колени быстрее разбиваются, вот эти хрящевые, все эти накладки на суставах. И я так понял, что у меня из-за этого это произошло, да. Я, конечно, много играл, и вес у меня такой почти под 90. И пытался играть серьезные матчи трехсетовые. Хотя как бы я вроде... любитель я такой, можно сказать, известный. Я в 2004 году в Иваново в чемпионате России ветеранском с Алексеем Карпенко из Питера мы выиграли парный разряд. В одиночке, правда, я дальше, чем полуфинал, не добирался ни разу. Играл там в Иваново много раз на харде.
А зимний. Что в Иваново есть
зимний
площадка?
Чемпионат проходит, там 6 хардов.
Интересно, интересно.
Причем это производственные помещения, потолок очень низкий, 6 метров. Однако
свечку не кинуть большую.
Играют все, и свечка проходит там, да? Даже. Когда она хорошая, с вращением, крученая, она проходит супер.
Иваново, я знаю, город невесты его называют.
Да, да, да. Но вот там много лет проходил чемпионат России, а сейчас он... проходит на Самаранче в Москве.
Да.
Раньше в Иваново зимний всегда чемпионат проходил России. Приезжало по 200, по 300 человек.
Здорово.
Участвовали. Взнос небольшой был, и призы были хорошие.
Здорово.
И вот там 6 хардов, да, они в производственном помещении. Да.
Ну вот, кстати, про Самаранче. Я играю на Косыгина в Москве, корта из грунтовой. Там есть такой Сергей, фамилию не знаю. Он ветеранов играет. И он был очень раздосадован, там, что у него был как раз назначен матч на Самаранче, вот этот, который недавно проходил.
Да.
А вроде бы как он задерживался. И его соперник, вроде как испанец или грек, не стал его ждать. Ему засчитали техническое поражение. И он такой был злой, потому что он очень готовился к этому турниру ветеранов.
Подождите, но положение есть положение. Сейчас нельзя так это, да, это... Это, я понимаю, вы подождали бы Федерера или...
Конечно, да, звезду.
Да, тут... так-то все должно быть. А иначе бардак, и турнир затягивается.
Я сам не люблю. Я вот сам организую турниры, и я всегда говорю, ребят, планируйте свое время. Вообще, с точки зрения тенниса, очень интересная тема тоже такая. Ну, она сегодняшней, может, не сильно относится, но, тем не менее, у нас свободный разговор. Тема пунктуальности. Кто когда приходит, да, там,
но
опаздывает, задерживается.
Но
там,
не,
да?
Но это же... Что?
Этикет теннисный какой-то.
Можно сказать, игра-то королевская. Начинали же играть французы в дворцовых коридорах.
А я думал, британцы, нет?
Но я читал старую информацию. Ага. В разных странах начиналось. Лаун-теннис на лужайке, англичане. Но разметка-то пошла с дворцовых коридоров.
А, вот откуда. Отсюда ширина, название коридор.
Ширина дворцового коридора. Не, ну коридоры боковые для парной
это
игры,
да.
Но ширина, как бы корта. Потом я много лет искал в разной литературе, не просто много, а чуть ли не четверть века я искал, почему сетка в середине корта перетянута ремнем.
Каким вот этим сверху?
Сверху.
Беленьким.
Теннисная сетка. По краям она 107 сантиметров.
А, выше. А снизу, в центре
она
ниже.
В центре она перетянута, 91,4.
Почему?
По соревнованиям, по всем правилам. Англичане так написали. Англичане, они очень... Никто не мог ответить. Я даже в «Что, где, когда» отправлял.
А можно я попробую ответить?
Попробуй, да. Попробуй. «Что, где, когда» не смогли ответить.
Я подумаю. Я думаю, что причина в том, что если игрок об этом знает... Он будет стараться играть по центру, это будет более зрелищно.
Нет, но игрок знает или не знает, это одно. А почему это пришло? Почему во всех волейболе ровный тросик? В бадминтоне тросик ровный, горизонтальный. В любых других, это, в настольном теннисе, ровно сетка идет. Почему вдруг в теннисе, в большом, почему вдруг середина перетянута вниз?
Может, при подаче, чтобы чаще попадали люди?
Нет.
Квадрат?
Нет.
Нет? сдаюсь.
Нет, я везде искал.
Оставим этот вопрос для слушателей?
Давайте оставим.
До конца, может быть,
выпуска. В следующий раз, может, когда-нибудь. Да,
или в конце расскажем.
Да, до конца расскажу, да. Да. Потом тоже не что где когда не смогли ответить. Они говорят, а где вы достоверную информацию нам предоставьте? А она есть, эта достоверная информация, она есть только в источниках, которые,
ну, скрижали,
старинные, которые, да, они, да, можно сказать, на бересте.
На бересте.
Да, да, потому что никто не знает, почему две подачи. Во всех видах спорта ошибся ты.
И все. Нету,
и счет
нету права.
Перещелкнулся, да.
Да,
а тут
да.
вдруг почему-то две подачи.
Почему две?
И не меняется счет. После первой.
Да,
ошибки.
Как в волейболе, там, в других
да.
видах спорта.
Почему 15, 30, 40?
Но тут, это, кстати, знаешь, разные версии. Я слышал, да. что это были номиналы монет.
Да, вот про счет, да, да. Про да. счет, да, да.
А еще я слышал версию, что да. это были стрелки часов. 15, там, полчаса.
Есть такая, есть такая. Такое. Но больше, что в Европе, когда начинался теннис, когда только каучуковый мячик появился и деревянные лопатки, угу. в то время по всей Европе и во Франции монеты ходили 60 су, там 60 лир, или
да.
как. Они все делились ровно по 15.
А, все на 15 делилось.
Да, а короли, когда проигрывали 4 мяча, при переходе они кидали монету в шляпу. Шляпа лежала около...
Типа они на деньги так играли, как будто
только
бы, да?
Короли играли только на деньги.
Угу.
Да. И если он, король, не мог подать одним мячом, то за него выходил лакей подготовленный и подавал, а король выбегал и начинал розыгрыш.
Удивительно.
Да, это было так. Я
удивительно.
В старой литературе это нашел. И потом короли говорят, так что ж такое, лакеи играют чуть ли не больше нас. И они себе придумали приказ.
Смотреть на лакеев.
Нет, нет? Два мяча. На подачу два мяча. Первым не попал, и король себе приказом определил, что ни счет не меняется. Счет остается прежним, и у меня будет вторая попытка.
Такую амнистию себя
да,
придумали.
Да, да.
Удивительно.
А уж раз начал рассказать про сетку, то и про сетку расскажу.
Или побережем до
ну,
конца.
Давайте, давайте
мне побережем. Вот больше интересно, а тогда 40 счет откуда берется? Он же на 15 не делится.
45, судья раньше.
А, 45.
Говорил. 45. Но потом судья за 100 лет ему надоело.
5 говорить. Надоело.
5 надоело. Как мы не говорим 99-100, угу. когда мы говорим рубль. Мы говорим 99 рубль, да, дай рубль. Никто не говорит, что так и там мне объяснил старый судья, что он где-то это вычитал.
Это интересно.
Что
очень.
В Англии они устали говорить 45. Они понимали, 40, все, гейм следующим.
Тогда и интересно, откуда вот это ровно берется и больше-меньше тоже.
Ну, это баланс. Вот этот баланс, кстати, пришел из других видов спорта.
Это но он
и
везде
в настольном,
есть.
И в волейболе
да.
был. И,
он везде
да,
есть.
Да, да. Это он так, везде да. есть. А это самое. А еще интересное, что... Даже что где когда они не смогли ответить на такие. Почему вдруг в теннисном матче, в профессиональном, в ATP-туре, почему мячи меняются первый раз? Но они всегда меняются, мячи, через 9 геймов
да.
в матче.
Да-да-да.
А почему первый раз через 7? Никто не смог ответить из знатоков. Но это тоже вопрос.
Я думаю, мы даже сделаем приз. Кто угадает, не будем рассказывать, да? Кто угадает, получит банку мячей.
Ну, в правила заглянут, конечно, ответят.
Посмотрим.
Это в правилах есть.
Написано, да?
А вот про теннисную сетку...
Вот за сетку мы приз сделаем.
Вот про сетку никто нигде...
Пусть все мучаются, думают.
Я думаю, даже не найдет. Нет текста. Это у меня были старые ежегодники на шкафу 70-х, 60-х годов.
Отлично.
Которые давно уже сейчас в макулатуре.
Отлично.
Вот. Такие вот, да.
Ну давайте прям сделаем конкурс. И
ну, теннис, да,
даже
такая
это
игра.
Будет интересно.
Да. Потом смотрите еще, почему именно теннисные корты, и в теннис я играю на них, можно сказать, на которых строю играю. Пробовал в настольной, много пробовал. В пионерском лагере был чемпионом какого-то там года. В бадминтон, в сквош пробовал, в падл пробовал. Ну,
не то.
Ну, просто это как это, можно сказать, как это...
Да,
как
я понял.
Левая рука.
Да. Это мне отец говорит. Настольный теннис? Да это мастурбация.
Да,
это ерунда.
Да, да. Причем не той рукой, да.
Да, нет. Не в обиду.
Вообще, тут и динамика, удар мяча, вес мяча 60 грамм, тяжелая ракетка. Когда ты попадаешь центром, она как из катапульта вылетает снаряд,
да.
который имеет вращение. За счет вращения ты им управляешь.
Да.
Ты можешь траекторию дать такую. Ты меняешь баллистику. А ты бьешь по этому каучуковому холодному мячу, который попадает в стену, теряет все вращение и энергию. Это в сквоше, я про сквош. Ну, сразу поняли.
Понятно, да, да, да.
Но это беда какая-то.
Кстати,
он никуда не летит, никакого...
Из схожих спортов, как-то я попробовал, это было в деревне, там проводил лето. Там приехал парень из Америки, он занимался бейсболом. Я говорю, хочу попробовать. И дошло до того, что мы так заболели. Дело в том, что вес бейсбольного мяча, он больше гораздо. Больше, он тяжелющий, он страшно тяжелый. Да, внутри там нить наматывается, потом кожа. Так мы дошли до того, что когда он уехал, у нас же не было ни бейсбольного мяча, ни бит. Мы пошли в орешник местный, срубили там эти ореховые деревья, стругали их, сделали себе биты. Настоящие биты деревянные. Обмотали их обмоткой, у меня была от теннисных ракеток. И играли теннисными мячами. Так вот, удовольствие, когда ты битый попадаешь по мячу, и он летит, черт знает куда. Это, конечно, ни с чем не сравнить. Но все равно, возвращаясь к теннису, да.
Хотя в России все мне говорили, у меня есть директор большого спортивного магазина в Питере, Дима такой Барсов. Он говорит, удивительно, бейсбол в России нет, но биты продаются.
Биты вовсю, да, в каждом багажнике можно биту найти.
И поэтому, конечно, да. Ну а дальше это, почему еще интерес сейчас у меня в том, чтобы наш, мы тоже свой сайт там пытаемся развивать, информацию побольше, там я в разных строительных форумах стараюсь участвовать. Я обнаружил очень сейчас явную, как бы, ну, как можно сказать, потребность в том, что нету достоверной информации и объемной по строительству кортов. Много появилось фирм. Раньше мы там были 2-3 фирмы, там Московская, Питерская, Самара, там Тольятти, все. Сейчас появилось много фирм, ребята делают бизнес, не вникая.
Да, раз, и, раз, два, деньги. Да, сначала берут, деньги, потом стулья.
Берут заказ, рисуют быстро проект да, от руки, не изучая грунты, не зная, не трогая их, не, можно сказать. И таких бывает ошибок допускают серьезных, что это, что даже страшно, когда приезжаем, бывает какой-то объект обследовать или переделывать, и когда пересчитываем смету, она выходит больше, чем та, которая была бы изначально. Ну, например, наша, потому что, да, вот реконструкция с вскрытием, с вывозом там не того грунта, или, ну, в общем, ну, это да, старая история.
Ну, давайте сейчас немножко перемотаемся, да, чтобы рассказать более подробно. Во-первых, то, с чего я хотел начинать, и то, что мы немножко пропустили, но я хочу это вернуться. Я всегда гостям, Алексей, дарю банку мячей. Свежих, да. И прошу открытия.
Кстати, еще быстренько один
официально,
вопрос.
Официально, да.
Быстренько один вопрос. Почему при открытии банки выходит воздух? Давайте, да.
А вот открываем. А, отлично. Но там же вакуум, чтобы они хранились.
Нет, ошибочка.
Нет?
Ошибочка.
Я был всю жизнь уверен, что там выкачивают воздух.
Если вакуум, воздух будет...
А, он туда втягивался.
А он выходит.
Значит, туда закачивают воздух.
Точно. Смотрите, мяч хранится дольше в банке, потому что наружное давление выравнивается с внутренним. И он не теряет мяч.
Вот
давление, внутреннее давление не теряет.
Логично.
Если банку открыть и не поиграть ей 2 месяца, то вы мяч этот уже
будет дупловатый,
будет как картошка. Да.
Интересно.
Да, хотя резина будет качественная, давление было в нем правильное, но все равно какая-то вот эта диффузия, воздух выходит.
Кстати, вот интересно, тема выброшенных, использованных мячей, судьба их.
Вот это, честно говоря, не вникал, не знаю, да.
Дело в том, что это же гигантский...
Ну, Лангарос классный мяч.
Гигантский объем мячей, которые выкидываются.
Да, да, да,
и
да.
Там что, собаки,
кстати,
домашние животные,
я знаю, что
переработка.
У нас приходили на корт в Питере, в Сестрике, брали рядом большая, значит, у нас прачечная.
Так,
они
отстирывали.
В стиральную машинку, когда кидают, большие куртки с пухом очень легко с ними стираются.
Слышал.
Они
для домохозяек.
Они мячи распушают, как бы этот пух не дает ему слеживаться, и он хорошо стирается. Потом эти же мячи еще используют для другой стирки, для другой. А вот вообще такой большой объем, который выкидывают, вот я тоже задумываюсь, все-таки там резина, каучук.
Просто тренировка-то понятна, вот эти корзины мячей, которые часто уже изношенные, да?
Ну, но тем не менее. Но на самом деле, когда корзина постояла уже месяц-полтора,
она
два,
уже
там,
все.
Это уже,
я так скажу,
прошлогодний снег. Да.
У меня есть тренер знакомый, он мне сказал: Юрий, я недавно понял, тренер говорит, что тренироваться мячами, потерявшими свои вот эти компрессионные свойства, вредно.
Да.
Это травматично, потому что ты бьешь с той же силой, а
там,
точка удара и физика
там,
совершенно
да,
другая.
Да, там много моментов. Ты не чувствуешь уже правильный отскок.
Абсолютно.
Ты попадаешь краем ракетки попадаешь. Краем ракетки, значит, передача в локоть по всем связкам не та идет. Импульс не тот. И ты локоть разбиваешь себе. Не к тому отскоку привыкаешь. не тот, не той высоты отскок, не тот будет замах.
Все другое.
Все другое. От струн отскок другой будет. Нет, на начальном этапе мягкими мячами может быть и правильно.
Ну, там хорошие, широкие замахи. Небольшая скорость, может быть, да.
Да. А потом играть, конечно.
Но я так скажу: всем теннисистам, начинающим и даже продолжающим, я крайне не советую играть с дутыми мячами. Да,
да, да, да, вот да, да.
Со всех
нет,
параметров.
Какие-то упражнения, кстати, с лета там можно делать.
Может
там,
быть,
с
да.
С лета, смеш там, а вот то, что с отскока, надо
полноценная привыкать. Разминка на дальней линии, я думаю, на задней,
да,
будет травматично.
Да, к правильному отскоку привыкать надо, да, 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 это точно.
Так, вот. Поговорим, сейчас попрошу чуть микрофончик передвинуть, да, чтобы да, лучше да, было да, слышно, да. Да. Ага. Поговорим вот о чем. Вот у нас есть, допустим, теннисист, который хочет играть, да, и представим, что он устроил такой конкурс, к нему пришли владельцы разных кортов. Один пришел владелец харда, второй пришел владелец грунта, третий пришел, допустим, владелец искусственной травы и четвертый резинового корта.
Совсем такая гранулированная резина с клеем,
ну, вот есть
как
такая.
Школьные стадионы.
Да, да, да. Да. И, ну, вот, и это, вот мы сейчас попробуем зайти не в шкуру того, кто эти корты строит, а вот человеку, как выбирать, игрока. Как ему выбирать, где играть, на чем ему играть.
Но если это совсем начинающий теннисист...
Ну, допустим, он, да, да, не понимает.
Первое время уроки какие-то брать и учиться играть можно на любом. Даже на вот этой крупной резине гранулированной. Хотя от нее отскок неправильный, и мяч, во-первых, мячи портятся, они темнеют, потому что гранулированная резина — это рубленые покрышки автомобильные. Это рубленые автомобильные покрышки, они с полиэтиленовым клеем.
То, что на площадках.
Школьные стадионы, беговые дорожки, рездоры, это все. Вот это да. Это
из тех же самых теннисных мячей можно делать.
Кстати, да. Но они, правда, теннисные мячи, почему рубленые будут не то? Они потому что с ворсом.
А, надо ворс отделять.
С этим текстилем как-то ворс надо делать. А покрышки рубят, там тоже текстиль отделяют, и металлокорт магнитами отделяют, текстиль продувают. Но все равно резиновые корты с гранулята, с черного, это, конечно, беда, потому что он и мячи пачкает, и отскок неправильный.
Там другой высокий, отскок.
Отскок высокий, неправильный. Дальше, мячи будут грязные. Третье. Влагу такой корт держит долго, после дождя он очень долго не сохнет, потому что он пористый. И третье, то, что это покрытие недолговечное, не это.
Это вы сейчас опять в шкуре да. создателя,
нет,
а
нет.
для игрока?
А для игрока первый год
нормально
тренироваться.
А ноги там, амортизация?
Мы начинали...
Да я сам на асфальте.
Да,
начинал,
я на асфальте да. начинал. На «Динамо» все грунтовые корты всегда были заняты.
Угу.
С 7 утра на «Динамо» играл, был такой олимпийский чемпион Детятин, помните, по гимнастике?
Слышал, да.
Он в 7 утра приходил, с 7 до 8 он играл, и его там знакомые, с 8 приходили профики.
Знакомые теннисисты. Знакомых.
Да, профики теннисисты. И на корт, на грунтовый в мое время было не попасть. 80-е, 90-е годы на грунтовый корт ты мог только зайти, когда там свободно, посмотреть, походить, поиграть.
Это была привилегия.
Нереально было, да. Вот. Ну, а так тренироваться для начинающих. А вот когда уже более-менее ты умеешь играть, то, конечно, хард или грунтовый корт. Поэтому на них ATP-турниры только и проводятся. Потому что трава тоже, она не тот немножко отскок, неправильный. Он или проскальзывает, или замедляется.
Как трава к воде относится?
Кстати, трава, почему странно? Это вроде бы на искусственной траве не очень... проводят турниры и не очень любят играть профики.
Угу.
Однако Уимблдон — самый популярный турнир.
А там разве не настоящая трава?
Он натуральная трава.
Там же натуральная.
И тоже отскок неправильный.
Тоже плохой. Тоже неправильный отскок?
А я играл на натуральной траве.
Серьезно?
Я в Тбилиси играл у одного богатого
человека.
Каково
это? На такой траве играть?
На натуральной траве. Это кошмар. Кошмар. Нет правильного отскока. Он мяч или так же проскальзывает, как на искусственной, или высоко может взлететь, или вертикальный мяч, который без энергии падает. Он на натуральной траве, он как вообще залипает как бы.
Понятно.
Например,
тут же
с полутора метра, вы кидаете новый мяч на натуральную траву, и он может даже на 50 не отскочить. Он только хорошо отскакивает, когда играет Федерер и Надаль. Они мощно бьют, с мощной энергией, тогда
понятно,
он хорошо
да.
отскакивает. А любой подрезанный, укороченный, он может наполовину не отскочить. Почему они и бегут за укороченным, сломя голову?
Уже, да, заранее.
Потому что он может не отскочить на 1/3 полета.
Угу.
Вот. Но, однако, Уимблдон — самый популярный турнир.
Плюс травка смотрится красиво.
Кстати, на Уимблдон я читал одно давно в старом-старом каком-то теннисном журнале, что когда главному менеджеру Уимблдона позвонили строители с Америки и сказали, ну что вытоптанная трава, там пылите, вы уже бегаете, вытоптанный с газон. К концу второй недели вашего турнира сзади земля торчит. мы вам строим. Это же и в Австралии был тоже корт натуральный. Мы же срыли, мы сделали подушку, бетонная плита 200 мм, и нальем хард, как положено, все вам сделаем. Знаете, что ответил главный менеджер Умблдона? Они же все сохраняют. Вот, кстати, к вопросу и потом про сет.
Тоже вопрос, расскажу, да. Что он ответил?
Он ответил, вы что, с ума сошли? У нас самый популярный турнир, у нас 4 миллиона стоит минута рекламы в перерыве теннисного матча финального. У нас билеты за год продаются все на стадион. И люди приходят за стадионом смотреть. У нас продается 30 тонн клубники и 35 тонн сливок за это время. Вы что, зачем нам ваша бетонная плита, на которой колени убивают вы теннисистов? У нас в падении играют с лета. Нигде в падении. Беккер играл раньше в падении.
Да, он же всегда
падал. Это было цирк, теннисный
это
цирк.
Это был, да, шоу, да.
У вас на бетонной плите, если
попробуй упади, да.
Так прыгнет, как Беккер раньше прыгал, и такое покажет, такую акробатику, он потом встанет и будет кровь затирать. Там.
Вот это так, да.
Вот. Даже на грунте бывает в падении, там где-то играют.
Ну, он
там,
трет
Морфилл,
тоже.
Морфилл там, да. Да, но все равно он, да.
А вот, кстати, такой теннисист, да. Дастин Браун, очень мне нравится, ну, его, да, техника, да, с дредами. Да, вот он на траве, да, он, да, прекрасно. Сетка, он подача,
да, да,
чудесная,
да,
игра.
Ну, он и на грунте так, у него такой, да, стиль, он все время к сетке,
потрясающе,
идет. К сетке идет, да, не боится, да, и на, да, да. Ну да, вот Монфилс это. Ну вот, и вот это самое.
Значит, мы остановились, что вот человек, в принципе, если начинающий, может и на резине поиграть, да,
на любом
и на харде, где угодно, да.
На самом деле, начинают, были случаи, когда я видел, корты все заняты. В Турции я видел один раз такую картину лет 25 назад. Корты заняты, а приехали игроки, и они хотели размяться.
Хотели играть, так.
Они вышли чуть ли не на картофельное поле и с лета играли.
Можно. Легко. Так, с лета, да. Даже слёт сетка не нужна. Играли,
да.
Согласен.
Не то, на удержание. На асфальте, они чуть ли не на какой-то там газон, траву вышли где-то.
Я соглашусь. Соглашусь.
То есть начинать можно на любом. А вот уже, когда ты хочешь хороший отскок, правильный, на хорошей скорости играть, хорошими мячами, с хорошим партнером,
так,
тогда, конечно, надо это правильный отскок. Это или грунтовый корт, или хард.
То есть либо хард, либо грунт.
Да, да.
Теперь копнем глубже. Какие есть разновидности харда вот для теннисиста, чтобы понимать? Типа.
Хардов, честно говоря, вот мы ими занимаемся. Это вообще
тьма.
Конфигурации много. 20 наименований есть.
Они вот Тераплекс — это что? Это
нет,
тип
Тераплекс,
харда или другое?
Нет, Тераплекс — это уже рулонное. Это рулонное. Раньше такие, их сейчас не применяют. Это рулонное покрытие толщиной там, 4 или 6 миллиметров.
Угу.
Там внизу пористый слой смягчения, а верхний износостойкий жесткий, такой жесткий слой.
Трет такой, как,
да,
терка.
Да, да, как терка он. Там отскок не быстрый, и ногам приятно, и все. Но чем рулонные покрытия, почему они уходят в прошлое? Оказалось, что они после износа, там, например, 6-8 или 10 лет они отстояли, с ними ни ремонт, ни...
Их выкидывать,
они
не ремонтопригодные,
да, это
вот
надо снимать,
даже.
Все, да. А хард чем хорош? Что ты берешь два слоя, обновляешь.
Верхних.
Да,
а сколько там всего слоев?
Хард — это краска акриловая, акриловый полимер с кварцевым песком.
Угу.
Промытым, прокаленным, просушенным, округлым. Его легко обновить. Если хард потрескавшийся, заляпанный, там трещины расшиваются, заполняются ремонтным составом, и дальше обновляется там 2-3 слоя краски и разметка. И вы выходите, и как будто корт вчера был построен.
Удивительно.
А затраты маленькие.
А сколько всего слоев харда обычно?
Их очень по-разному.
Да.
Они там от 4, от 5 до 8 могут быть. Резина под них подкладывается или наливная, или рулонная, тоже 4 или там 3 миллиметра. Вот, конфигураций много разных, и производителей сейчас очень много разных. И Москва сейчас неплохой стала хард делать, хотя раньше не делала. Раньше были как бы первыми это итальянцы, бельгийцы, американцы. Вот. У них бесплатный в Америке хард, бетонная плита, шлифованная.
Социальная. 3,
да, 3-4 слоя налили. Скамеечки, сетка, столбы со светом, и все такие корты даже есть бесплатные, да. Вот. Но, сколько я замечал, в Европе был там Хорватия, Турция, Болгария, Чехословакия. Грунтовых нет бесплатных. Грунтовый корт требует ухода.
Да,
полив, размести, подровнять.
То есть, по идее, он дороже должен быть.
Подсыпать пудру.
По,
да,
логике.
Нет, на самом деле он и есть.
Он и должен быть.
Нет, если вы увидите в Европе рядом 4 харда и 4 грунтовых корта, то хард может стоить 7 там, евро в час, а грунтовый будет
15,
стоить 11.
11 уже, да.
Ну, не, ну 15-11.
Ну понятно, уход.
Кстати, 15. Я в Турции последний раз был.
Да,
уже 15.
Ценник 15.
Уже 15, да.
Да.
Причем в отеле Алибей грунтовые корты настолько заняты, что меня как...
Да туда как Просто меня русские как, идут меня как эшелонами.
Меня как строителя это очень сильно удивило, когда мы с женой подошли, мы были лет 7 назад,
да.
Я сейчас скажу, какой там 2013-2014 год, я был там на Аматур проводил.
Так он до сих пор проводит.
Когда мы пришли с женой, и за 2 дня до турнира приехали и пришли на эти корты, и когда я на плане увидел 68 грунтовых кортов, когда у нас в Питере строят или где-то там 3-4 будем строить, или ну, что-то немного, или там 5 или 6.
А тут
когда я
размах.
Увидел 68 или 62, и когда по плану прошел, прогулялся, я обалдел, что они есть. На самом деле 100 метров от моря, они, правда, в зелени, никакого ветра на них-то. И они относительно сторон горизонта правильно расположены.
Mm, здорово.
И вот это самое. И второй раз я обалдел, причем сильнее, чем в первый.
Когда они
когда
все были
мы
заняты?
С женой подошли и спросили, а можно с 5 там часик или 2 размяться? А все корты до 23 заняты. Я второй раз обалдел. 68 кортов, они заняты все. Это к слову, как занимается ни сквош, ни падл, так не занимается. Дальше. Я увидел 3 корта свободных.
Угу.
В 5. Я к ней подхожу, к администратору, говорю, 5 часов, 3 корта свободных, дайте нам встать и размяться.
Да.
Она говорит, я не могу, там вот в отеле шведы какие-то оплатили эти 3 корта, я же не могу второй раз продавать корт. Она мне на английском объясняет, я второй раз корт продавать не могу. Они не пришли, может, они пиво пьют еще, придут позже.
Попозже,
или вообще
да.
не придут.
Да,
но они за них уже заплатили.
Удивительно.
Да.
Удивительно.
Грунтовый корт самое приятное для ног, для коленей, для позвоночника.
И визуально мне нравится лично.
Это... Во-первых, это самый кайфовый отскок. Это для ног приятно. Нога проворачивается на этой крошке. Колени не так напрягаются. Можно подъехать к мячу укороченному. Можно разогнаться там, можно... Дальше. Он ремонтопригодный в любом возрасте корта. Что бы с ним ни случилось. То ли вам прокопали посередине корта кабель, кто-то вскрывал правительственный кабель. Или
да, вскрыли, закрыли.
Да,
скопали,
или газопровод, да. или водопровод. Мы сколько раз такие корты возвращали обратно.
Угу.
Ни бетонную плиту, ни траву не вернуть в положение. В
этом. Понятно.
Дальше. Грунтовый корт, как я говорил, гарантия имеет 100 лет. А может быть и больше. За мою жизнь я не смогу проверить. У меня уже она скоро закончится. Да, дальше. Это самое... Грунтовый корт обновляется элементарно. Это нужно там 500 килограмм этой пудры кирпичной. Не тот слой, который базовый,
а верхняя
который,
пудра
который замешан с глиной,
мелко.
С известью. Угу. Да. А наверх применяется пудра такая, прямо как мука верхняя. Какой бы корт ни был там уже там старый, или там теннисит непонятно из чего был создан, там из строительного мусора, из плохого кирпича, из темного, с пережогом, с черными частицами, глина неправильная, там не бурая, угу. там, а какая-нибудь синяя, то верх корт вот этой пудры, когда он обновляется, он становится как новый. Если он ровненький, линии ровненькие, то вы не поймете, он вчера построен был или 100 лет назад.
Здорово.
Вы можете это понять только если кованое ограждение, значит 100 лет назад.
А, ну понятно.
Если сейчас
да.
такие уже панельные, сваренные из прутка, вы поймете, что это 5 лет назад корт построен.
Угу.
Ну и трибуны, если там прогнили, значит давно.
Уже давно стоят.
Да, если трибуны новые, значит... А по самой крошке... Вы это, как бывали случаи там, в каком-то пионерском лагере мы 2 корта сносили, потому что директор заставил, в Зеркальном, это под Питером там, лагере, да, 2 корта, говорит, грунтовых убирайте, они отработали 15 лет или 17, все, надоели, там мы за ними ухаживали, сейчас искусственную траву постелим, старый теннисит это убирайте и туда вот куда-нибудь во враг выкидывайте.
Угу.
А слой этот приличный. 5 сантиметров слоя на корт на грунтовый — это почти 50 тонн.
А это сколько грузовиков?
50 тонн? Ну, это 50 тонн — это прилично. Это
2 КАМАЗа?
Нет, 10 КАМАЗов. КАМАЗ примерно
угу.
10 кубов, да,
угу.
берет. Вот. И как мы не пытались, ну, особо мы долго не пытались ему объяснить, что теннисит не может быть старый или новый. Это материал, который всю жизнь лежал.
Да, мы на нем живем, да.
Да, да, это песок, глина и опыт.
Да, да, да.
Кирпич, да.
да.
Это то, что было, да, в грунте всю жизнь, и оно, и нас не будет, а это будет все. Мы ему сколько не пытались объяснить, что просто надо его взрыхлить, обновить, выровнять и новой пудрой присыпать. И это будут опять новые корты. Ну и что им 17 или 20 лет? Но он этого не понял, поэтому мы этот теннисит аккуратно собрали.
Собрали
маленьким бобкетом, фронтальным погрузчиком,
угу.
в мешки и продали как новый.
Молодцы.
Только мы его продали не как раньше мы ему покупали, там по 3000 за тонну,
угу.
а мы его продали как он сейчас стоит. Он стоит сейчас 7.
7 за тонну?
Да.
А почему он подорожал?
Ну как сейчас, все, нету вещей, которые сейчас не подорожали с тех времен.
Все дорожает.
Все, да, потому что, ну как бы, кирпич, щековая дробилка или там роторная, она же энергию тратит, чтобы перемолоть.
А кирпич. Это кирпич перемалывают прям?
Да, это настоящий кирпич.
Серьезно?
Конечно.
Вот просто берет строительный кирпич?
Да, это берется обычный, нормальный, причем хорошего обжига.
То есть, секундочку, сейчас
лицевой
вот.
Лицевой кирпич.
То есть, Алексей, секунду. То есть, сначала потратили люди деньги, время, чтобы кирпич сделать, а мы потом кирпич берем и снова его измельчаем.
Но мы берем не совсем то, что там продают.
Битый кирпич.
Не кондицию, колотый, пережог там немножко или что-то.
Офигеть.
Старую черепицу.
А, черепица тоже годится.
Кстати, да. В Европе, почему корты, да, они черепицы очень хорошего обжига.
Да,
они там обжиг в Европе, другой. Да, эти корты, они как бы не заиливаются, не, они дренажные свойства у них не теряются.
То есть получается, у меня сейчас мысль пошла креативная, если мы там приготовим состав из глины, запечем ее как надо, неважно в какой форме,
да, неважно,
а потом измельчим, то мы получим... То,
но,
что
это,
хотим.
Но это у вас кирпичный завод.
Да? Маленький кирпичный завод.
Кстати, маленький кирпичный завод, да.
Почему бы и нет?
Но почему нет? Не только грунтовые корты. На самом деле, раньше, когда я был вот велоспортом, я занимался 70-80-й год, я в Сочи тоже корты наблюдал. Я уж тогда ими интересовался кортами, потому что мне эта игра нравилась. Я не понимал, почему я не могу попасть за эти 10 лет на корт, пока занимаюсь велоспортом.
Понятно, да.
Корты все заняты, на корты не попасть. Кортов вроде бы много, но на них не попасть нету. Ты должен быть супер блатной какой-то или
как свой.
Да, или свой, или какому-то тренеру что-то там принести, коньяк какой-то. Я тогда в Сочи есть глино-песчаные корты. То есть кирпич не применяется.
Так.
Бурая глина берется сочинская и замешивается чуть ли не морской
песок. То есть там цвет другой уже корт.
Чуть ли не морской песок. Он не так красиво выглядит, как, конечно, красный этот кирпичный. Но он функции свои у него есть. Он, конечно, больше раскисает после дождя, потому что кирпич через час... Кстати, грунтовый корт чем хорош? Что через час после любого ливня...
Сохнет.
Можно выходить на корт.
Но это если дренаж хороший, да?
Если построен, ну, опять же, правильными строителями.
Естественно, да. Понятно.
Если, конечно, он построен без уклона, в ноль и не имеет хороших дренажных свойств вниз туда, то есть он положен там на какие-то грунты или на бетонную плиту, бывает,
вода не уйдет тогда.
То вода, да, он должен быть обязательно на хорошей щебеночной подготовке.
А, Алексей, вот такой вопрос. Вот представим, что есть какой-нибудь энтузиаст, который решил такой, а я хочу свой корт построить грунтовый. Вот так, сколько времени у него это займет и сколько денег он на это потратит?
Их сейчас много, на самом деле. Сейчас некоторые, это правильно называется хозяйственным способом, некоторые
так
начинают строить. Они в интернете ищут, какая подушка должна быть, сколько песка, сколько щебня. В принципе, на самом деле, это не так сложно.
Посильно.
Да, это не нужно супер там строительное образование какое-то иметь. Особо котлована глубокого не надо. Ну, там это называется даже не котлован, а корыто. Выбирается корыто, растительный слой удаляется, плодородный слой удаляется, мягкопластичная глина такая, которая водонасыщенная. И все, на плотные слои укладывается там слой песка сантиметров 20, слой щебня. Вот, собственно, и основание для грунтового корта. А вот верх уже, чтобы уложить ровно и правильно, и с правильным уплотнением, то это тут уже нужно специалиста.
Специалиста.
Да, да. Здесь там уже нужна бригада, человека 4-5, потому что это уже укладывается никакой не техникой, никакими фронтальными погрузчиками или бобкетами. Это только руками.
А каток вот тележка, этот пресловутый?
Тоже каток, верх катается маленьким каточком или ручным, или совсем маленьким, там 800 килограмм до тонны. Потому что если корт закатать асфальтовым катком 3,5 или 5 или 8 тонн, он теряет все дренажные свойства свои.
То есть он перестает дышать.
Он вода, да, туда в него не вот проходит. Только заходит. Может вода уходить поверхностно. И если вдруг уклоны не сделаны, то такой корт будет иметь лужи по 2-3 дня.
Понятно.
Нет, такое,
сколько,
да,
денег бюджет планировать человеку?
Ну, на строительство сейчас корта. В наше время трудно сказать, потому что все быстро очень дорожает. Ну, да. Примерно, я думаю, что в 1 200 000 300, если без ограждения.
Можно поставить. Можно вот ограждение и свет. Вот здесь как?
Ну, ограждение сейчас панельные, они сейчас в любом Вимосе, в любом строительном магазине. Это пруток 5 мм, ячейка там 200 на 50, и сварная секция такая. Они обычно шириной 2,5 метра, высотой там есть 1,5 метра, 2. Забор обычно 3 метра вокруг корта делается.
И экраны вешаются, да, от ветра.
Да, ветрозащитный экран, он не только от ветра.
А, нет?
Хорошо еще...
Для глаз, да?
Когда за игроком фон, ветрозащитный, да, то хорошо мяч видно очень.
А какой лучший фон? Синий, зеленый? Классика какая? Зеленый?
Ну, мне нравится очень. Вообще, мне нравится зеленый.
Зеленый.
Зеленый больше, как бы, да, так к газону, да. Вот. А свет — это уже, ну, конечно, это уже привилегия хороших, там, дорогих коттеджных поселков или стадионов.
Да.
Столбы не меньше 8 метров должны быть, сколько мы не проверяли. Никакие столбы меньше 8 метров для тенниса не подходят. И устанавливаются они так, чтобы они не по углам, как на футбольных полях, а они должны устанавливаться примерно так, где вот линия подачи корта идет, чтобы теннисисту было, как будто свет идет со стороны уха.
Понятно.
Левого и правого.
Понятно.
Если у него перед лицом свет, там, где в угловых зонах, то у него будет слепить, потому что он на полет мяча смотрит немножко вверх.
Да, его будет слепить, да.
Да, тут свет должен быть сбоку. Угу. Вот. Ну и на полу должно быть 650, там 700 люкс, это будет здорово. Ну, в школьных залах мы делали, там свет мы иногда ремонтируем в школьных залах, там 400 требуется, 450 по СНИПам. Но для тенниса надо больше. Если вдруг там планируется соревнование международное или юниорские, или там детские, то тогда надо вообще 800 люкс.
Понятно.
А для телевидения они требуют 1000 люкс на полу. Ну, это супер тогда, это вообще-то, это как...
Немножко микрофон ушел.
Да, это как на настоящих, как бы, аренах, да. Там,
я понял,
да.
Вот
когда ATP проходит и телетрансляции, то там где-то, да, по 1000 люкс добиваются на полу, чтобы было. Вот, тогда мяч хорошо видно и... Вот. Но вообще это интересно еще то, что один писатель старый, Шориков, у нас такой есть в Питере, Слава Шориков, создает, который книги теннисные, романы теннисные, и он много лет издавал журнал теннисный. Просто он потом немножко как бы сконфузился и затих, этот журнал, из-за того, что очень много в интернете стало информации.
Понятно, альтернатива.
И, да, и журнал потихоньку умер. Да. А так у него был 15 или 12 лет выходил журнал теннисный. Вот. Он одну фразу интересную очень сказал, и мне она запомнилась и понравилась. Он сказал, теннис такая вещь, что, говорит, я заметил за свою жизнь, а он теннисист с детства был и писал книги про теннис. И вот, ну, он в Ольгино жил, там, где, кстати, старый теннисный клуб был, Лаун-теннис.
Лаун-теннис.
Да, это было питерский, в Питере же до революции теннис был. Николай играл всегда. Он сказал, теннис такая вещь, говорит, вот ты брось на какое-нибудь поле один корт, это как сорняк, он говорит. И там обязательно через 2-3 года будет 5 или 6
коттеджный.
Кордов. Да, 5-6 кордов.
Круто.
И что-то будет вокруг.
Это очень интересно.
Раздевалки, душевые, да. Никакой, говорит, спорт так не развивается, как теннис. Угу. Один корт надо где-то бросить, говорит.
И потом
будет,
пойдет.
На следующий год будет 2, потом 3.
Ну, то есть запас земли все равно должен быть,
да,
какой-то.
Да, да, но запас должен. Потому что люди присоединяются, они видят, что игра классная, детей приводят, средства свои.
Вот, кстати, Алексей, еще такой вопрос. Есть такой комплекс, тоже не буду сильно рекламировать, в Москве, на Яузе. Там, что мне очень понравилось, я как человек, который турниры проводит, организует, смотрю на это с разных сторон, как организовано пространство для зрителей. Вот мало кто думает о том,
да, вообще,
мало кто думает.
В России никто.
Никто, вот, никто. А по факту мини-трибуны, вот как на футболе же делают, вот эти ступенчатые
вообще
трибуны.
Нигде. Я
почему
своего
нет?
Сына, когда сходил смотреть соревнования, я все время смотрел из-за забора.
Вот, ты где-то там за сеткой, нигде, на корт не выходи.
Корт. Даже наша Валентина Матвиенко один раз, когда пришла, она на первенство Санкт-Петербурга выделяла всегда там 50 или 60 тысяч рублей за первое место.
Так, да.
Юниорская. Она приносила сама чуть ли не в конверте, с грамотой, с кубком.
Здорово.
Но когда она нам тоже строителям сказала, ребята, а почему мне негде сесть?
Где сесть-то, да?
Я стою из-за фона.
За сеткой стоять, да.
Смотрю финал, смотрю, или мне стул ставить на газон. И
или
я
телевизор,
на газоне,
камеру ставить.
На газоне,
да,
сижу, смотрю финал. Пенниса сам.
А почему об этом не думают?
Пенниса, говорит, 6-миллионного города. Я смотрю на стуле, говорит.
Да.
Я, говорит, да я сам был, когда в Узбекистане в городе Каршима ремонтировали корты, я обалдел. Город одноэтажный, деревянные дома. Но стадионы, футбольное поле и корты... трибуны по 7 рядов.
Во, потому что они понимают это. Пришла деревня, болеть там все, да.
В Ташкенте мы ремонтировали.
Казалось,
да, на высоковольтном массиве в 97-м году 10 кортов грунтовых ремонтировали. Трибуны огромные, все там, Кафельников играл.
Надо отдать должное, к сожалению, корты в МГУ, это популярное очень место, их снесли. Но там что сделали? Там был центральные два корта, и слева прям была такая зона с кафе, с навесом деревянным, и люди смотрят, они в тени, и вот это кайф, ты сидишь.
Кафе,
не то, что ты сидишь на лавочке, там где-то тебя солнце шпарит.
Когда дети там видят,
ты сидишь там, пьешь кофе, чай.
Странно, почему-то в России это, да, нету.
Может, ну, это дополнительных сколько там метров? Ну, корт сколько? 700 квадратов, так? Ну, это дополнительно еще 50, может быть, квадратов.
Потом этот Слава Шориков заметил такую вещь. Он говорит, я когда был у знакомого в Англии, у него легкоатлет, который лет 15 назад из России уехал.
Так.
Бывший известный легкоатлет. Он там в Англии ракетки натягивал. Он стрингер был.
Так.
Много лет. Он просто сейчас вот недавно, да, умер. Значит, он ему рассказывал, говорит, Слава, я в Англии прожил, вот, говорит, 15 лет, а до этого в России там 45. Но я в Англии ни разу не видел, чтобы любой старый задрыпанный корт, который во дворе, который, неважно, из травы, он из натуральной, там, или из какого-то чуть ли не гранитного отсева,
так,
или из песка, я ни разу не видел, чтобы его снесли. В России могут корты, дорога какая-то пойдет, могут снести 10 кортов, могут снести 2 футбольных поля, 10 кортов, чтобы прошла ровно дорога.
Или дом построить,
да,
можно.
Да, да, или многоэтажку. Да,
да. В Англии, больше денег принесет.
Он говорит, я это наблюдал в Англии. Ну, любой стариковский город.
Частная собственность, право и земельное
никто
право.
Никто не трогает
Праздно.
Никогда. Да,
святое.
Да.
Ну, я думаю, исторически надо понять, что, как мы говорим, аристократия. Да,
да, да. Да,
ну, нас... Россия, к сожалению, с 17-го года пошла по пути колхозов, совхозов. И, может, поэтому у нас футбол, футбол прижился, потому что поле большое, да. А теннис — это, я по-прежнему считаю, эта игра не дворовая. Хотя сейчас есть попытки создать во дворах. Недавно был инициатор, сделали в Филях муниципальный корт.
Прямо внутри, между домами, да?
Договорились с правительством, с администрацией.
Нет, это нормально.
Потому что, ну, вот мы гуляем с собакой, у нас собака, в каждом дворике есть коробочка. Но на этих коробочках ничего не происходит. Там никто не играет.
Нет, футболисты выходят по субботам.
Очень редко. Ну, в будни я там вечером ничего нет. Да, и я всегда думаю, вот взять бы эту коробочку.
Да, да, и корт сделать.
И кортик там, да. Ну, тут вопрос, да.
Тут, да, тут могут как бы другие, да.
Всегда есть интересы. Разные. Так, ну что, у нас так мы незаметно.
Быстро расскажу еще.
А мы еще не закончим.
Да. Слава Шориков этот мне показал старые кадры. Когда до 17-го года Вольгина, где вот этот был старый теннисный клуб, лаун-теннис-клуб, на траве, на натуральной играли тогда, подстриженная трава, там 2,5 дюйма, это 2,5 сантиметра. А, вспомнил я, он книгу мне показывал. Значит, он назывался «Клеверный листок».
Так.
315 человек в клубе было. Хотя было всего там 2 или 3 корта. Было расписание. Членом клуба ты не мог стать, даже если у тебя супер там богатый, ты универмаг имел какой-нибудь там.
Неважно.
На Невском. Ты не мог попасть в клуб, если за тебя не поручились двое.
Вот это моя мечта.
Если
вот
двое.
Это прям вот моя
если,
голубая мечта.
Если двое,
другие
за тебя
должны тебя порекомендовать.
Не поручились двое, что ты не материшься, что ты не плюнешь на корт, что ты
играешь
приходишь в белых брюках только.
Шикарно.
Никаких шортов не было, были белые брюки. Белые ботинки, белые носки, белые футболки.
И вот это кепи.
Да, кепи и рубашка.
Жилет.
Да, рубашка там как-то с длинным рукавом. Женщины в длинных юбках играли.
Обязательно,
белых,
да.
Белых. Но дальше здание у них было деревянное, там двухэтажное клуба. Где, видимо,
а сохранились фотографии? Вот, что-то
да, я потом перешлю. Потом,
это очень интересно было бы. Можно было даже музей тенниса
больше того,
сделать.
Больше того, когда эти все фотографии разглядывал, очень такие, ну, интеллектуальные лица, спокойные, с побритыми там бородками, улыбаются, ракетки эти деревянные держат. В белых брюках все чистенькие, газон выстриженный, эти корты. И вот это здание, и они сфотографировались в какое-то воскресенье, когда был турнир, у этого здания. Я эту фотографию найду, да, у него в книге есть.
Интересно.
Я ее пересниму на
WhatsApp. Интересно.
Дальше, смотрите. И вдруг у меня мысль, а что после 17-го? И этот Слава Шориков мне рассказывает такую вещь. Большевики всех к стенке поставили.
Кошмар.
Всех. Нету такой игры в России. Не было-то. Почему тогда и чуть ли не до 70-х годов в России, когда тебе говорили теннис, ты представлял себе настольный. Я всегда себе представлял. Почему меня повлекло так корты эти играть и строить, и я не мог на них попасть в 70-х годах? Потому что вообще слово теннис тогда подразумевалось настольный.
Настольный теннис.
Кортов мало было, они были заняты, и никто туда попасть не мог. Ты иногда мог ходить за забором, который оброс виноградом старым, и ты не понимал, что там за звуки.
Что там за звуки, крики.
Да, и когда тебе дали в руки ракетку, и ты один раз хотя бы ударил об стену.
Деревянные эти ракетки тоже были.
Да, ты уже от этого обалдел какой-то.
Кайф. Это интересно.
Да, вот такое дело.
Ну, жалко, конечно, что... Да. Ну, хорошо, что сейчас возрождается все.
Да.
Движение гигантское, строится все, люди играют. Дети играют.
Кстати, был такой там тогда в тех годах граф Эльстон Сумароков, он в Питере жил. И он играл в турнирах уже в Европе.
Угу.
И вот когда он узнал про эту страшную трагедию, про этот клеверный листок, он во Франции остался и не просто стал играть, а он подряд стал выигрывать турниры. Несколько турниров. Потому что он как бы продвигал, да.
Я понимаю, как амбассадор.
И он работал. Как бы не мог уже туда, да, вернуться. И...
Понятно. Да. Ну, это, конечно, вот. Трагедия. Да.
Ну, а вот это, давайте к этой, к загадке-то вернемся.
А, да, что поближе, где, чтобы
где,
рассказаться.
Что где когда-то, да.
Да, ну какой ответ? Почему ниже сетка?
Ну, во-первых, почему они, что где когда, не воспроизвели этот вслух вопрос, потому что они мне сказали, а где источник достоверный, а информации о его нету на самом деле. Он путем логических выводов и путем много литературы, я которую перелистал, он у меня ответ созрел именно...
Из нескольких источников,
да,
получилось.
Да. Такого четкого ответа нет, что именно это так, так и потому. Англичане, когда создают что-то, они всегда заглядывают не на десяток, а на сотню лет назад. Они сохранили ширину дворцовых коридоров, ширину поля, там, значит, ширину поля подачи, линии. Да? До сих пор они сохранили натуральную траву. А когда они создавали официальные правила для международных турниров, профессиональных, где уже теннисисты зарабатывали деньги, они сохранили и то, что они увидели на старинных гравюрах 17 века. Вся бахрома в дворцовых коридорах провисала в середине. Играли не через сетку, сетки не было тканевой.
Типа штора какая-то была?
Была как шторка такая, шириной там сантиметров 30, как бахрома.
Естественно, она провисала.
Они не могли тогда, в то время, натянуть тросик, как в бадминтоне и как в волейболе. На
Точно.
Столбах.
Гениально.
Каким-то талрепом.
Их гениально.
Видимо, талрепов не было.
Гениально.
И они решили, что ну и что, что сейчас есть? Техника, трещотки, талрепы, крюки, тросики стальные. Они сохранили.
Удивительно. Провис, дань традиция.
Да, вот этот провис по краям 107, а в середине 91. И сейчас, когда к ним обращались по этому поводу, что давайте нормально сделаем один мяч, сетку ровно, как в волейболе, как в настольном повесим, один мяч на подачу, они сказали, делайте, что хотите, наш теннис мы не изменим.
Не трогаем. Да. Да.
Ни диаметр, когда Рассе сильно подавал и не было розыгрыша, были только подачи,
да,
и прием подачи.
Да.
Тоже были наезды на эту Английскую федерацию.
Давайте
сказали,
мячи
давайте
сделаем
изменим,
мягче.
Давайте изменим мячи чуть больше диаметром или варсистость их.
Так, ага.
Мячем, чтобы был прием, чтобы был розыгрыш. Они сказали, да меняйте что хотите. Есть теннис наш, лаун-теннис, на который билеты продаются за год вперед, на который приезжают все самые... на которых призовой всегда больше, чем на любом другом турнире, на которых реклама, там, минута рекламы дороже, чем на финальном матче чемпионата мира по футболу.
Да, да,
вот.
Да.
Зачем нам что-то трогать? У нас
Здорово.
Все хорошо, да.
Что-то захотелось в Британию прям после этих разговоров.
Да.
Хотя с их климатом, кстати, интересно, да, это же там, наверное,
да,
похож на наш, наверное, в каком-то смысле.
Так этот, когда прожил легкий атлет, я его тоже знал, этого, да, вот подруга Славы Шорикова, писателя этого тенниса.
Угу.
Он там прожил, он называл это туман, он называл у них, говорит, всегда мы называли между собой это гороховый суп как-то там, что всегда темно, всегда сыро, но зато это кайфово там. Но у них порядки, да, такие, что все к ним бегут и все,
да?
Все деньги мира
центр.
Там скапливаются.
Центр.
А это самое, ну а про мячи-то все-таки. Ну, про мячи, но это в интернете, ну нет.
Про
это...
мячи.
Давайте я расскажу,
да.
А то это все равно откроют правила, это в
правилах
есть.
Хорошо, да.
Значит, в любом профессиональном теннисном матче через каждые 9 геймов открывают 2 или 3 банки новых мячей.
Да.
Выкатывают их, а те собирают.
Да.
Те отдают юниорским, детским
так,
командам.
Так.
Но первый раз через 7 геймов меняют мячи. По той причине, что разминку засчитывают за 2 гейма.
Семен Семенович, они же разминаются.
Да, я тоже это задал.
Точно.
Но на этот вопрос они что, где, когда, они нашли ответ. Да.
Это логично.
Да, логично.
Да. Интересно.
Так, да. Так
это
вот,
интересно. Да. Это интересно.
Вот. А я застал еще, когда теннисные струны были жилы, бычьи.
Я сам застал. У меня висит дача ракетка, обтянутая
жилами. Они очень
жилами.
Здорово мяч держат. Они очень играли классно. Не то, что это сейчас пластмасса. Но хотя сейчас зато обода стали современные и классные. Да.
Я сам играл. У меня была деревянная ракетка, какая-то Русь. Да, и да. Потом металлические ракетки
Тарту
появились.
Были. Тарту, Восток были классные деревянные ракетки, да.
Да,
когда к нам приходил какой-то старый, помню, военный, мы на кортах играли в Питере, и когда я только начинал, вот после армии велоспорт закончил, и уже появились тогда графитовые ракетки первые, там, как там они называли, не помню, 100 мил как-то еще там, вот. И вдруг к нам приходил какой-то, у нас в Академии связи учился военный, какой-то чех с деревянными ракетками. В возрасте, под полтинник. И когда мы посмотрели, как он играет, а он там за сборную Чехословакии играл сколько-то лет подряд, а так. Там уровень Чехословакии очень высокий.
Угу.
И он мы даже его брали тихонько в охапку и водили на другие корты, и на ставки там делали.
Ставки, молодцы.
Потому что кто видел деревянные тогда?
Да, что с ним играть, да, ерунда, да.
А мы ему говорили, бойтесь того, кто играет деревянной ракеткой, потому что он ей уже 30 лет играет.
Понятно.
Ну, отскок, правда, от деревянной ракетки не очень. И в локоть она больше бьет.
Ну, там другое.
Если чуть не центром, да, или чуть.
Там
не...
уже и пятно другое ударное, да. Алексей, ну что, мы так вот незаметно, не знаю, как по ощущениям, да, ну, вот сколько, час мы уже проговорили.
Да,
как ощущения?
Ну, вообще быстро, да, быстро.
А вообще вот с точки зрения разговора удалось все рассказать или еще что-то осталось, что заслуживает еще отдельного выпуска?
Ну,
чтобы не утомлять слушателей, потому что два часа пока тяжело людям переваривать.
Ну, то, что я много лет пронаблюдал, как сын тренировался, тоже у меня есть...
Отдельная история, да?
Да, у меня есть как бы такие многие заметки,
зарисовки
про... Детский теннис.
Как поступим? Да. Я хотел отдельную сделать серию, назвать ее «Родители теннисистов», да. И пообщаться именно с точки зрения, как вот звезда росли, инвестировали.
Да, потом я спустя много только лет понял, какие были у меня допущены ошибки в детстве.
Тем более.
В детстве такие были колоссальные ошибки были допущены. Я подходил вообще не с той стороны вообще к развитию ребенка. Хотя вроде имея педагогическое
образование. Хорошо бы знать.
Изучая там физиологию, анатомию, психологию детскую, там, педагогику. И оказалось, что таких ошибок натворил со своим сыном. Что это... Сейчас я иногда, да, и ему, и другим тренерам иногда эти советы выдаю. Они говорят спасибо, да.
Угу.
Спасибо.
Алексей, ну что вот можно, резюмируя, какие-то советы, исходя из того, что мы обсудили, вот какие-то базовые выводы, как говорится, да, черту подвести, да?
Ну базовый вывод какой основной?
Грунт, играйте на грунте, я так понимаю, призыв.
И до старости.
И до старости, да.
И вот, да, вот банку мне подарили, я приду сейчас с супругой, пойду часа полтора поиграю обязательно.
Замечательно.
Потому
Вспомните.
Что двигаться, играть, да, это теннис интересен тем, что в любом возрасте какой-то свой кайф есть.
Да.
И насчет даже и тренироваться, и я сам удивляюсь, что всегда есть какой-то интерес. Да. Ну и еще в теннисе замечено было, что очень много попадается интересных людей,
да.
В том числе и состоятельных, и знаменитых, и очень
кого
умных.
Там только
да,
нет.
Да, да. Так что вот я за свою жизнь там. Поиграл и с разными консулами, там, да, и с бизнесменами, и с бандитами, да. Вот,
ну, приглашайте тоже, может, кто-то захочет рассказать свою историю.
Да. Ладно, можно.
Да, студия, все доступно, да. Как-нибудь и мы в Питер и к вам на базу. Сестрорецкий, да, база, да?
Сестрорецкий, да. Называется Золотой ручей. Очень,
отлично.
Очень уютное место.
Это приедем
просто...
к вам, гости.
Вы там даже просто приедете, посидите, поиграете на кортах, потом вам не захочется уезжать.
Останемся.
Потому что
там.
Очень уютное кафе.
Угу.
И рядом есть и бассейн поставленный.
Ой, как здорово.
И место красивое. Березовая роща рядом.
Шикарно. Шикарно.
Стоянка спокойная там.
Шикарно.
В общем, все здорово.
Приедем.
Да,
как приедем. Ну и вы к нам, турниры, добро пожаловать.
Кстати, еще интересная вещь. На теннисную базу к нам сейчас, туда, в Золотой ручей, уже года 4 как, залезли велосипедисты. Эти, знаете, триатлоны.
А что они там делают?
Ну, эти...
Я знаю триатлонщиков, да.
Они там базируются. Они в озере плавают.
На шоссе все делают. Тренируются.
Велосипеды оставляют на теннисной базе.
Кстати, так, бегут, на секундочку. Я работал 3 года в компании Shimano, которая занималась аксессуарикой. Мой коллега Андрей Стулов. Он сейчас ветеранов. Абсолютно. Андрей Стулов, он занимался греблей. По-моему, каякинг профессиональный. Да, да, да. И тоже профессиональный велоспорт, шоссейник. Да. Ну, в принципе, тоже так знаком. Андрей Стулов. И там же еще была вот компания Giant, такой был Борис Эйхлер, да, компания Giant Russia.
То есть к теннисной базе с удовольствием присоединиться еще разные виды спорта.
Согласен.
Но футболистов особо не надо пускать.
Не в обиду.
Это Балтика, тройка, мат. Да.
Максимум там будет кикер, вот этот, который на столе. Алексей, мне очень было приятно в качестве гостя иметь такого опытного, интересного человека. И то, что изучили и интересуетесь историей тенниса, мне прям даже захотелось, знаете, что следующее сделать. У нас же сайт есть, Корт двору. Ага. Может быть, сделать там секцию, посвященную вот, технологии кортов. Вот то, что вы знаете, секретные знания. Тоже разместить какие-то базовые вещи.
Да, я полезные. Старенький человек, я привык делиться, потому что жизнь такая.
Это хорошо.
Надо делиться знаниями.
Может быть, как раз эту страничку наполним.
Потому что это очень важные там моменты, очень важные, потому что любая переделка, перестройка, она дороже. Чем и сначала изучить, вникнуть и потом сделать.
Ну и что мне очень откликнулось, вот то, что рассказали про историю тенниса, про этого писателя, мне бы очень было бы интересно материалы, может быть, начать собирать, может, какой-то архив нам сделать, тоже выложить его, оцифровать. Это очень интересно. Я не знал, что вот царская семья, клевер, вот эта история.
Интересная книга.
Потрясающе.
Да. Не то, что царская семья, это целый теннисный клуб.
И целый теннисный клуб.
Это целый теннисный клуб. Там фотографии есть, где они все сидят.
Потрясающе.
Все в белом, все подстрижены. Там все, как с картинки люди.
Мне сразу захотелось как-то помыться, побриться после этого.
Там просто люди как с обложки журнала.
Потрясающе.
Я не знаю, как.
Потрясающе.
И вдруг вот такая история
потрясающе.
Случилась. Да. Ну, то есть теннис притягивает, такое вот сообщество, это.
Ну, хорошо.
Все тогда,
Ну, всем зрителям и слушателям еще раз спасибо. Мой к вам еще раз призыв. Играйте в теннис, получайте удовольствие. Грунт, грунт — это сказочно. Я сам любитель грунта. Он красив эстетически, он приятен для ног.
Теннис — это наркотик.
Да, подсаживает.
Может такое быть, что захочется 4-3 раза в неделю играть.
Да.